Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. Традиционно в студии мы приветствуем ведущего программы, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Сейчас лето, и большинство помыслов бишкекчан и гостей Кыргызстана, они направлены на побережье озера Иссык-Куль. И, конечно же, всех волнует вопрос, как можно быстрее добраться по Кыргызстану из точки А в точку Б. И вот, вы знаете, очень много вопросов вызывает не только качество строительства дорог, которое ведется у нас в Кыргызстане. Вот как раз открыли полноценное движение, наконец-таки, по одной из главных артерий транспортных нашей страны, автодороги Бишкек-Ош. Там с 2019 года строили противоловинный туннель. Строили, потом пандемия началась, и вот только-только достроили. А дорогу Карабалта-Бишкек строят уже столько, что, ну, еще, кажется, в закладке всего этого дела в качестве новоиспеченного президента принимал участие Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Ну, то есть скорости небольшие, да и скорости на дорогах тоже заставляют несколько грустить. В частности, говорят, а если дорога, вот, например, Бишкек, Туругар до Иссык-Куля, вот она классная, почему не поджать немножечко, да, и не дать на этой дороге хотя бы 120? На автобанах же в Германии ездят, там даже есть вообще знак, незнакомый кыргызскому автомобилисту, что нельзя ехать со скоростью ниже, например, 90, да, а у нас вот выше 90 ни в коем случае нельзя. И как раз, когда речь заходит о дорогах, Минтранс говорит, слушайте, вообще есть с нашей точки зрения панацея по этому поводу, давайте еще сделаем дороги платными. И вот кыргызстанцы одновременно и хотят ездить быстро, хотят ездить по хорошим дорогам, которые быстро строятся, еще хотят ездить бесплатно. Кубат Калыевич, насколько платные отношения в сфере потребитель и государства, которые эти дороги строят, являются, ну, скажем так, уже устоявшейся формулой в развитых странах, и стоит ли, может быть, Кыргызстану пойти по такому пути и, наконец-то, платить нам за проезд по той или иной дороге, но с скоростью выше 90 км в час и со всеми остальными плюшками.
Знаете, мне понравилось, как вы увязали эти все вопросы. На самом деле они где-то на 80% действительно стыкуются. Но в моей жизни был опыт эксплуатации скоростных трасс, равно как платных, так и бесплатных. Давайте, наверное, начнем с бесплатных. То есть опыт такой страны, как Германия, знаменитые автобаны. Бан, собственно, по-немецки, это и есть дорога. Deutsche Bahn – это железные дороги, там, автобан – это, соответственно, автомобильные и так далее, и так далее. И вот это слово очень популярное, потому что у них подземное метро, то есть U-Bahn, там надземное метро, S-Bahn, то есть чтобы было понятно, чтобы люди не путались. Вот, и для меня, конечно, был двойной шок, когда я ездил сам за рулем по Германии. Первое, автобаны бесплатные.
Да вы что?
Да. Большая часть, ну, практически вот законодательно, у них запрещено брать плату за езду по автобанам. То есть автобаны – это федеральная собственность. Не забывайте, что это Федеративная Республика Германия, ФРГ. Просто после объединения как-то мы забыли о том, что у них есть земли, у них отдельные есть парламенты и т.д. и т.б. Ну, и есть некий центр, в данном случае Берлин, когда-то был Бонн. Вот, и решения, которые принимаются в отношении инфраструктуры, они идут централизованно, и, на мой взгляд, эта модель не самая худшая. Дороги, как правило, очень интересно скомбинированы, они идут в основном в объезд населенных пунктов, то есть ты не проезжаешь через вот эти поселки, как у нас, со светофорами, то есть автобан и автобан, ты в основном идешь по трассе. Второе открытие – это отсутствие ограничения скорости на большей части автобанов, и даже сам навигатор показывает, что иншульдиген нет ограничения скорости. Вот. Ну, я люблю быстро поездить, и когда ты идешь 170, вроде бы как хорошо, но сложно представить Кыргызстан, что там идешь легально, спокойно, свободно 170.
Невозможно. Еще какой-нибудь тишачок на дорогу выйдет, и все.
По хорошей дороге. И в это время мимо тебя так вжух-вжух. Ты только всматриваешься, проехали там условно говоря, там Porsche Boxster, там какой-нибудь Porsche Cayman, угу. там, или там BMW, или еще что-то.
Или какой-нибудь Bugatti Veyron, небось.
Не попадались, но вдалека видел.
Угу.
Где-то 250 километров в час. То есть, если ты едешь 170, получается, ты стоишь относительно 250. Конечно, ну, у меня и транспортное средство не позволяло быстро ехать, да и как-то все-таки внутренний барьер есть. Вот эти два момента, и вот, кстати, по второму, по скоростному, у меня была забавная ситуация, когда меня остановила полицейская машина из-за того, что я слишком медленно ехал. Ну да, ну в Табане как бы, ну то есть медленно ехать, ну считается,
это же мечта.
Нельзя.
Мечта обладателя BMW 90-го года в Бишкеке, чтобы его остановили за медленную езду.
Да, может быть. Вот, и наши инспектора ГАИ говорят, не дождетесь. Да? Ну, хотя они останавливают, если медленно ехать будешь. Но в основном это связано с подозрением на употребление наркотиков. Это мне вот тоже рассказывали случаи, что ехала машина очень долго, 30 км в час. Без аварийки, без ничего. И вот инспектор дорожной милиции, или как там, ГУБДД, он догадался, что-то не так с водителем. Ну, действительно, что-то было не так. Вот, ну, так, отдельно, это скорее исключение, чем правило.
Угу.
Вот, и исходя из этих двух моментов, я хотел бы сделать упор на экономическую суть автодорог, скоростных именно. Получается, что по подсчетам экономистов, увеличение перемещения транспортных средств, как грузовых, так и пассажирских, на 20 км в час дает увеличение ВВП на 0,2%.
Неплохо.
То есть, да, то есть каждые 10 километров, как ни парадоксально, они добавляют.
Нам
есть,
бы не помешало.
Но это при определенных условиях, это в развитых экономиках. У нас может и больше быть этот коэффициент, может быть и меньше. Соответственно, все очень просто. Логистика – это деньги. То есть чем быстрее ты привезешь, тем, соответственно, деньги будут лучше вращаться в экономике. Товарная масса, денежная масса. Вот, условно говоря, если одна и та же машина, одно и то же АТС, автотранспортное средство, делает оборачиваемость больше, то и доход водителя, привязанный к тоннокилометрам или к пассажирокилометрам, будет выше. То есть доходы населения растут. То есть отвези быстро, мы тебе заплатим больше. Вот и все. Логика очевидная, простая.
Мне Шерлока Холмса это напомнило. Две гинеи, если довезете до вокзала за 20 минут.
Ну вот, две, где наши две гинеи? Они не все доходят, как говорится, до нормальной экономики, и часть из них уходит в серую экономику, а именно это как коррупционная составляющая со стороны, это опять же, ГУБДД, и ремонт автомобилей ввиду ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Ну и третье, к сожалению, это уже издержки, связанные с лечением тех, кто попал в ДТП. Мы эту тему обязательно, конечно, затронем. И, конечно, не дай бог, это издержки тех, кто погиб в этих ДТП. Соответственно, хотелось бы отметить такой момент, что с 2020 года кто-то очень тщательно под коврик замел готовое решение. А именно, когда я работал в правительстве, премьер-министр тогдашний был Газиев, поддержал проект увеличения скоростного режима на некоторых участках дорог общего пользования Кыргызской республики. Было постановление, были необходимые бумаги. Мы как раз-таки добавили вот эти 20 километров. То есть на нескольких участках дорог, которые идут из Бишкека в сторону вот Нарына, Тургарта, ну и до Исыкуля, мы добавили скорость, в кавычках, до 110. Угу. 110 км в час разрешенных, ну и плюс 10 км, условно говоря, чувствительность радаров. Вот, соответственно, вот те самые 120, про которые вы и говорили, которые по факту сейчас, вот любого таксиста спросите, за сколько он вас довезет, потом поделите, и вы увидите, что он в среднем...
Получится 120.
Ну да, то есть, по крайней мере, по трассовой части он будет ехать 120. Вот. Ну, личные рекорды некоторые люди вам могут назвать, но публично вряд ли кто-то скажет, кто за сколько доехал. Потому что сейчас камеры, раньше, когда камер не было, был такой переходный период, когда уже китайцы сдали дорогу в Бооме, но не было камер. Вот тогда народ, конечно, неплохо ездил, но опасно. И к этому мы тоже вернемся. Сегодняшние транспортные средства по своим техническим характеристикам, по энерговооруженности и, соответственно, по, скажем, сбалансированности технической конструкции, позволяют, как говорится, эксплуатировать их в спокойном скоростном режиме там, до 140 км в час. Время же меняется. То есть стандарт трассовый, там, который был там, 70, потом 90, он уже где-то. Большая часть дорог сейчас не только на европейском континенте, но и, в североамериканский континент, Южная Америка, Африка. То есть многие просто понимают, что должны быть такие вот хорды, должны быть такие скоростные трассы, которые соединяют разные участки, точнее, разные регионы внутри одной страны или трансрегиональные трассы. Это требования экономики. И посмотрите, с чего началось экономическое чудо Китая. С инфрономики, которую мы здесь обсуждали. То есть, когда Китай целенаправленно вкладывал в инфраструктуру, и номер один среди объектов инвестирования в Китае, начиная с конца 80-х годов, с конца 70-х даже годов, это были автотрассы. И какие там шикарные автобаны, ну, действительно хочется позавидовать.
В Китае?
Да, белой завистью. Это помимо того, что у них высокоскоростные магистрали сейчас железнодорожные, они лидеры мировые. Теперь они лидеры по электромобилям, которые носят по этим автобанам, чтобы было понятно. Вот. Этот опыт мы, к сожалению, мало изучаем, но мы видим наших китайских товарищей, которые активно участвуют в строительстве автомобильных дорог по всему постсоветскому пространству.
В том числе и у нас, конечно.
В том числе и у нас, да.
Кстати, ту пресловутую дорогу Бишкек-Тургарт построили как раз-таки товарищи из Китая.
Да, но уже ее местами надо ремонтировать. Почему? Там, к сожалению, не заложен был механизм поддержания дорожного полотна, но мы к этому вернемся. Именно поговорим про экономику автобанов в Кыргызстане. Вот. Хочу вернуться к тому документу. Мне очень интересно, почему он не работает. Когда мы его принимали, в 2019 году, повторюсь, мы рассчитывали, что к сезону 2020-2021 годов, к летнему сезону туристическому, таки заработают вот эти участки, которые, где скоростной режим поднимается до 110 км в час, и далее по тексту, чтобы можно было бы извлечь опыт, устранить ошибки и экстраполировать этот опыт на другие участки. Чтобы мы же начинаем с экспериментальных, там 5 километров, 15, 20, и потом уже смотришь, уже и вся дорога бы заработала бы в более-менее нормальном режиме. Ну, сопротивление было с двух сторон. То есть это МВД. Почему? Потому что у них есть их KPI, их оценка эффективности, в том числе снижение смертности по ДТП. То есть аварийности, и они вполне здраво рассуждают, что скоростной режим прямо на это влияет. Но скоростной режим там, где все сделано правильно, и там, где водитель осознанно знает, что он делает, он значительно ниже. Иначе бы вся Германия была бы в сплошных ДТП.
Вот что странно.
Вот, к этому мы вернемся. Поэтому устаревшие показатели и, скажем, негибкая система оценки деятельности министерств, в данном случае МВД и ГУБДД, является тормозом к развитию системы скоростных автодорог. Потому что каждый министр, каждый начальник, он думает головой, и он боится за свою голову, что ее снесут, если вдруг начнет расти смертность. Ну и не каждый там может на себя такую ответственность
принять. Ну да, то есть вы разрешили, а ответственность буду нести я.
А вторая теневая часть, из-за того, что у нас заниженные скоростные режимы на трассах, с этого кормится, с одной стороны, бюджет, извиняюсь, окормляется, да, потому что они ставят вот эти камеры, естественно, вольно-невольно водители нарушают вот этот скоростной режим 90, и в итоге пополняется часть бюджета. Вот. Ну, это во всем мире, конечно, стоят камеры, но, опять же, если скоростной режим устаревший, то, на мой взгляд, этот штраф не совсем справедливый, я так скажу. И там, где не стоят эти треноги, там, где не стоят стационарные участки, есть еще люди с устройствами переносными. то есть непосредственно патрульные
со скворечниками
машины.
Этими, да, которые...
Наверное, да, скворечниками. А вот тут уже возникает элемент коррупции, к сожалению. И эту составляющую очень трудно искоренить. С одной стороны, никто не говорит, что нужно отменить эти патрули. Помните, при Бабанове пытались их отменять.
Так никто... Безобразие началось, к сожалению.
Конечно, да, и никто не выезжал на место ДТП и так далее. Это неправильное решение. Как говорится, отбить голову, если у человека похмелье, да, не надо ее бить, просто вылечить. А лучше не пить вообще, извините. Вот, поэтому должен быть некий баланс. Я не говорю, что полностью надо отменить вот этих товарищей, но при всем том фактор давления снизу внутри системы МВД есть. То есть они заинтересованы в том, чтобы на скоростных участках стояли знаки с заниженным скоростным режимом.
Вот ну, так понятно. То есть, если будет все разрешено, тогда и спрашивать будет
конечно.
Особо не с кого. А да. Если еще и условия создадут, так и вообще да. Они будут нужны для того, чтобы помочь автомобилисту, который не может сменить себе колесо.
Да.
Выехал на аварийный участок автобана, пока еще не существующего кыргызского автобана.
Вторая часть – это Минтранс. Минтрансдор, или как он там сейчас называется. Это, конечно, вообще наше больное место в стране. Почему? Потому что вот в этом году вы ездили на Иссык-Куль?
Да.
Вот помните знаменитую пробку, которая была перед Балыкчи? От Тамчи до Балыкчи.
Я, слава богу, езжу на южный берег сегодня.
Ну, вы счастливый человек, потому что люди...
Миновало,
часа...
да.
А почему? Потому что кое-кто вот до сих пор делает эту дорогу...
А там не достроили
нет,
еще, да?
Нет.
Да вы что?
Да, вот получается, что одну полосу они заасфальтировали после какой-то дичайшей критики сверху. Ребят, если регион дает вот четверти миллиарда долларов чистого дохода, я про Иссык-Куль в пик сезона, так, слушайте, ну, достройте эту несчастную дорогу. Сделайте один раз, чтобы было хорошо. Ну, тут как-то вот как-то проклятое место это. Вот. Ну и смотрите, получается, что Минтранс не занимается этим вопросом в должной мере. И, по сути, постоянно препятствует вот внедрению нормальных скоростных режимов. Объясняю, почему. По сути, необходимо соблюдать несколько требований. То есть, первое, это разделительная полоса с отбойником.
Угу.
С необходимыми световозвращающими элементами. Второе, это должна быть полноценная разметка. Третье, это должны быть нормальные полноценные обочины и правильные съезды и въезды. То есть всегда должна быть дополнительная полоса под острым углом, чтобы транспорт не под перпендикулярно там выскочил трактор. Да,
понятно, чтобы была развязка.
Чтобы были такие вот развязки, чтобы были многоуровневые развязки. С Минтрансом, конечно, воевать здесь тяжело, потому что у них на один вопрос всегда куча встречных вопросов, и мы воевали реально. Вот я в правительстве, когда проводил совещание, я был поражен их подходу. Они видят только... Одно. Дайте денег больше. Дайте больше денег. И на каких-то элементарных вопросах раздувают бюджеты на голом месте. Они фокусники.
Все, о чем вы сейчас говорите, я, видимо, прекрасно подойду для работы в Минтрансе. Потому что, когда вы называете вот эти штуки, как нужно строить в будущем кыргызские автобаны, у меня тоже сложился только один вопрос. Это ведь дико дорого, наверное, поэтому мы это и не делаем, и ездим до 90.
Пример Республики Беларусь. У них есть знаменитая Олимпийка, которую построили, как вы понимаете, по названию к Олимпиаде 80-го года. Она соединяла Брест, от, как говорится, от польско-белорусской границы, и Москву. То есть просто, как говорится, через всю Республику Беларусь, тогдашнюю Белорусскую ССР, насквозь проходила. Шикарная дорога. Я тоже в своей жизни неоднократно по ней ездил. И хочу сказать, что когда стал вопрос о том, что скоростной режим устарел, дорога хорошая, нормальная, там ничего делать не надо. Ну, просто вот, опять же, это подобная же политика Минтранса, вот это ковыряние в носу, вот это мычание, вот это вытягивание денег с бюджета. Закончилось достаточно жестко в белорусском сценарии такого вертикального управления, вот, которым славится Александр Григорьевич Лукашенко, когда ему подготовили альтернативное видение того, как можно быстро поднять скоростной режим на этой трассе. Он просто положил на стол этот документ, посадил перед собой премьер-министра, руководство Минтранса, Белавтодора, там еще чего-то, и сказал, вот вам 3 месяца, через 3 месяца вас ждут камеры со всеми удобствами. Хотите, вместе сидите, освободим для вас. Хотите, одиночки. Ну, это в зависимости от того, как вы себя проявите. Но при всем том сказал, какие ресурсы, вот Минфин, вот министр финансов, решайте. Они буквально по ночам вот собирались, вот реально, потому что текучка своя еще, и по ночам, ну, сделали упрощенную систему отбойников. Они натянули металлические стандартные тросы. То есть не обязательно, оказывается, делать, как у нас, вот эти конструкции из бетонных быков. Это дорого. Во-вторых, там надо резать асфальт, чтобы их поставить. Да? Это врезка, так называемая. Угу. То никто не хочет изучать этот белорусский опыт по металлическим тросам. Хотя это, в принципе, не новая технология. И она очень быстрая. То есть просто можно сделать, покрыть буквально там всю трассу до Исыкуля такими конструкциями. Дальше. Использование, не поверите, пластиковых отбойников, которые наполняются инертным материалом. То есть это
водой.
Гравий. Водой. Ну, вода может утечь.
Нет, ну это же то, что мы видим в голливудских фильмах, то когда в такой отбойник из бочек влетает какая-нибудь полицейская машина, и там все так, вау.
Красиво, кстати, это и безопаснее, чем в камни влетать.
Да?
Вот, но в камне или в бетон, ну, как есть, вот насыпают и щебень, насыпают и гравий, насыпают вот мелкий камень, ну, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, дешевых вариантов решения тьма тьмущая. И вот у нас есть Кыргызиндустрия, которая там курирует производство гвоздей и пуговиц. Ну, хорошо, ребята, если вы видите, что приоритетный проект для страны, так давайте сделайте, в конце концов. Не хочет работать завод ЖБИ, ну, и ладно. Берите решение по металлическим тросам, берите решение по пластику с наполнением его инертным материалом. Выстроили ряд этих пластиковых, это буквально там, студенты могут это делать.
Волонтеров надо подключать.
Волонтеров, ну. Это безопасно, это быстро. И это, как говорится, сегодняшнее решение, в отличие от устаревших СНИПов. Вот я к этому хочу перейти. У нас нету стандартов по строительству скоростных дорог. Вот почему и Минтранс все время цепляется за прошлое, за старое, и старается раздуть бюджеты, потому что они не хотят креативно подходить. Наша любимая тема про стимул, как палку погонщика быка. Вот мне нравится то, что Садыр Норгоджиевич проявил свой характер вот за неполные 3 года, мы уже видели его в действии. Вот надо, чтобы такой вот он воспользовался таким стимулом для кое-кого, чтобы навести порядок именно по скоростным дорогам. Конечно, мне сейчас зададут вопрос, вот, вы хотите сделать платные дороги и так далее. Да, тема платных дорог поднималась неоднократно, и я дискутировал.
Я, наоборот, подумал, что вы против платных дорог, раз в Германии они бесплатные.
А вот, ну, видите, как бы здесь я не зря с этого начал, потому что тема богатых государств и типа бедных стран, она никуда не делась. То есть Германия, честно себе, может это позволить. Но в той же, например, России большая часть новых приличных дорог платные. В Беларуси все трассы для иностранных машин платные. В Казахстане сейчас вот ввели объездную дорогу Бакат вокруг Алматы. Она платная. Рядом с Минском идет тоже объездная дорога, большая кольцевая. Тоже платная. Это нормально. Ну, германский опыт, это, скажем так, уникальный. Он сам по себе.
Идеальный.
Американские хайвеи, это аналоги автобанов, тоже это отдельный опыт. В нашем случае мы должны понимать, что такое платная дорога, за что мы платим, какие услуги получаем. Специфика нашего общества, а мы являемся самой демократической страной в регионе, увы и ах, часто упирается в холократическую часть, в популистскую. И классический пример – это электричество. Тарифы на электричество. Мы самая дешевая страна в мире в этом плане, и, к сожалению, наша модель ущербна. И ближайший осенний-зимний сезон будет очередным испытанием. Я думаю, в следующий раз мы обязательно на эту тему поговорим. Потому что есть у меня определенные экономические выкладки, которые позволяют нам, может, перейти от некой ущербной модели, по крайней мере, подачи информации. Вот мы с вами работаем в системе медиакратии, то есть в системе подачи информации. И мы говорим, черное, там желтое. А белое – это белое, но разных оттенков. Поэтому все-таки давайте быть честными и правдивыми. Попробуем в следующий раз поговорить про реформу электроэнергетики не с точки зрения, как ее видят энергетики, а с точки зрения, как ее видят экономисты и те, кто отвечает за привлечение инвестиций. Сейчас вот мы обсуждаем пока элемент инфраструктуры под названием скоростные дороги. Так вот, скоростные дороги, на мой взгляд, должны быть платными. Вот если вы едете на Исыкуль, вы можете поехать через Самарканд, через там все эти Киршолк, там села уже забыл, я там очень
можно в Люксембург съездить.
Люксембург, да. И вот там уже с Чемкургона вы уже попадаете худо-бедно вот на, так сказать, эту новую дорогу.
На опять же отрезок той дороги, который идет через села, а там еще и 60 надо ехать.
60 и то, и сё. А, кстати, мы с вами забыли еще про третий госорган. Тут МВД мы упомянули, Минтранс и муниципалов мы забыли. Угу. А именно, никто не хочет заниматься строительством проходов для скота и подземных и надземных пешеходных переходов над этими автотрассами. К сожалению, очень много ДТП происходит из-за того, что кто-то въехал в корову, а еще, не дай бог, в людей. Поэтому расшивка потоков пешеходов, значит, скота и быстро едущих автомобилей, это на самом деле крайне непростой вопрос. Над ним надо работать, и здесь...
Это абсолютно непростой вопрос, потому что я здесь абсолютно вижу все вот эти пункты, о которых сейчас говорите. И если бы я работал в Минтрансе, я бы сказал, ребята, может быть, мы построим, как всегда строили, и пусть ездят до 90.
Да. Это а же то еще ниже.
Самый элементарный выход.
Еще ниже, да. Вот. И на самом деле здесь еще немаловажный момент, ментальный. Мне пока сложно его расшить. Наши населенные пункты вольно-невольно прижимаются к автодорогам. Понятно, что многие...
Дорога – это жизнь, да.
Зарабатывают на этом. Это и кафе, и магазины, и какая-то придорожная торговля. Я это понимаю, это очень важный фактор для занятости и для обеспечения устойчивых доходов в этих селах, особенно в турсезон. Но при всем том у нас нету совершенно политики оттягивания населенных пунктов от существующих трасс и обязательных требований объезда населенных пунктов, если вы делаете скоростную дорогу. К сожалению, на 200 тысяч квадратных километров площади Кыргызстана у нас 14 тысяч пригодны только для жилья, для полноценной жизни, извиняюсь. Это долины, остальное – это горы. Поэтому мы должны находить какие-то компромиссные варианты, в том числе по автомобильным дорогам. Вот раз мы эту тему затронули, это небольшой офф-топ, но очень важный. Когда у меня, как экономиста, спросили, что же нам делать с дорогой в Чолпанате, то есть едете по хорошей трассе,
а потом
начинается сужение, начинается город и вообще как бы полное безобразие. Конечно, мы прохлопали 90-е годы, когда можно было, и был такой проект обхода Алматы, Чолпанаты, извиняюсь, уже заговариваюсь уже, вспомнили просто про Бакат, так я начал оговариваться, по верху, ближе к горам, там, где были дачи, там, где микрорайоны и так далее. Сейчас это все беспощадно приватизировано, там клочка живого нету, уже практически туда влезть невозможно. И решение, оно лежит немножко в другой плоскости, а именно в прямом смысле этого слова, строительство дороги над дорогой.
Эстакаду строить.
Эстакады, которые себя оправдали в той же Индии, например, в той же Польше. Вот если вы приедете в Варшаву, то вы удивитесь, что все основные международные трассы, которые проходят через столицу города, они над идут.
Да-да-да.
Они через город. То есть они мало что... У них нет такого там МКАДа, типа...
Это в Штатах абсолютно так. Через центр идет, но над всем вот этим делом, чуть ли не наполовину небоскреба, вот эти вот эстакады.
Вот надо апробировать этот путь. Тот, кто едет, как говорится, сквозняком, у него не должна болеть голова на этих светофорах. Он просто едет и едет. То есть тот же грузовой транспорт. Представьте, как эти фуры едут через Чолпанату. Это же ужас. Это просто врагу не пожелаешь. Вот. Соответственно, то, что попытались сделать в Балыкчи, я езжу по объездной в Балыкчи, но там есть три места, в которых просто сделано безобразно. И ни мэрия не занимается этим, ни Минтранс. Там, где, во-первых, железнодорожный переезд, на легковой машине проехать очень сложно, можно подвеску оставить. И дальше уже съезд на трассу. Элементарное, там буквально, может быть, метров 20 погонных, ну, по ширине не знаю сколько, заасфальтировать, сделать нормальные переезды, и который год никто этим не занимается. Это, я не знаю, кто-то и проезжает из власть придержащих, не проезжает.
Там навряд ли, да.
А центральная улица, конечно, она ведь перегружена там и светофоры, и, в общем-то, вполне логично, что...
Движение 40 километров в час,
да. И это правильно, это хорошо. Тоже, кстати, к этой теме вернемся. Так вот, если делать нормальную платную дорогу, которая идет по объездной, если мы берем только вот Бишкек в направлении на Нарын и Иссык-Куль, то вот этот момент, как бы вот этот маршрут от Алматинки, от Алматинской по объездной, во-первых, надо расширять. Там есть тоже такая вот кишка, резкое сужение, где невозможно ехать. Не обратили внимания?
Угу.
То есть очень неприятный момент. Вот, то есть у нас полноценной объездной дороги нету.
И согласен. Я это уже, не объездная дорога.
Я уже молчу про зону Дордоя, ближе к аэропорту. Это вообще это совершенно отдельная тема разговора. Я беру вот от Алматинского, условно говоря, и дальше на Иссык-Куль, до Чимкургона. Это идеальный участок пути для того, чтобы взять его в концессию, для того, чтобы отдать его в государственно-частное партнерство хорошему, нормальному, международному игроку, который берет на себя следующее обязательство. Первое. Достроить то, что не может сделать Минтранс. Но для этого парламенту нужно принять вот специальные упрощенные СНИПы, изучить мировой опыт, посмотреть... То есть, чтобы была вариабельность, как я говорил, можно натягивать металлический трос, можно ставить пластиковые конструкции с инертным материалом.
Металлические отбойники можно ставить.
Можно и нужно делать вот эти выезды, нужно делать проходы для скота, нужно делать надземные и подземные переходы. Ну, все это может сделать инвестор. Он же должен на чем-то зарабатывать, он же должен деньги отбить.
Поэтому дорога должна быть платной. По крайней мере, в тех местах.
Мне понравился опыт наших соседей в Таджикистане и в Казахстане. По крайней мере, вот в Астане, если вы будете ехать в их зону отдыха, Боровое, там, где озера, вот, Чучи, Боровое и так далее, это красивые очень места. А это подальше, чем Иссык-Куль, кстати. Подальше. Но по времени практически то же самое. А почему? Потому что там скоростной режим, знаете какой? 140. То есть в Казахстане сделали скоростной режим 140. Да, там степь, конечно, полегче, чем у нас. Но то, что идет по Чуйской долине, извините, можно и нужно сделать вот в таком решении. Почему я и говорил, что вот то постановление 2019 года, к сожалению, не работает. Мы бы апробировали в скоростном режиме 110 км в час и потихонечку посмотрели, где узкие места, где что можно было поподнимать, расшивать. И я вот в прямом эфире это говорю. Хотите, штрафуйте меня, не штрафуйте. Я проверял скоростные режимы на разных участках до 200 км в час. Сам лично за рулем. Хочу сказать, что по обзорности, по качеству дорожного покрытия, там все нормально. То есть можно ехать до 200 км в час. Ну, конечно, это глупо разрешать такое. Это я себе могу себе позволить для проверки чисто. Но 140... Это вполне нормальный, естественный автобанный режим. То есть, если мы пускаем нормального игрока, который обеспечит проезд по вот этой объездной дороге, сделает необходимые съезды, сделает необходимые вот все эти отбойники, систему освещения. То есть, это же должен быть же сервис полноценный, понимаете? Это же не просто кого-то пустили, кто будет капусту рубить, как это принято называть на жаргоне. Нет. Нет, нет, мы должны очень четко требовать, чтобы выполнялись те или иные требования. Это как бы вот наши хотелки. И я хочу сказать, что цена, она не обязательно должна быть большой. Вот тот же опыт Казахстана показывает, что вы заплатили там $2, и пожалуйста. Я готов платить эти деньги. Почему? Потому что если я пересчитаю потенциальные штрафы по камерам, и потенциальное там то, что могут...
Там расход на бензине можно сэкономить, просто если не притормаживать и все остальное.
Как минимум. И многие, еще раз повторюсь, машины сейчас делают с таким запасом мощности, что как раз-таки их любимый скоростной режим 120-140. Вот я проверял на своих, у меня были разные машины, они очень любят вот диапазон 110-130. Как это у нас говорят, нюхают бензин.
Угу.
Вот. Я раньше думал, что 90 нет. То есть очень многие машины... с таким объемом двигателя от 2 литров и выше, они именно любят вот этот диапазон автобана.
Понятно.
Хайвея. Понимаете, скоростной дороги. То есть машины же не просто так делают, потому что как-то учитываются, наверное, режимы.
Конечно. Вот. Редкие машины делают для Кыргызстана просто. Ну вот смотрите, все, что вы сказали, я понимаю. Да, то есть если мы говорим о платных дорогах, то мы должны понимать, за что мы платим. То есть мы платим за более удобный, быстрый способ комфортные и безопасные для того, чтобы попасть из точки А в точку Б. То есть ты едешь без ограничений из точки А в точку Б по такому маршруту, или же, если не хочешь платить, у тебя, конечно, должна быть альтернатива, но там ты едешь 90-60-40 кое-где, и, извините, имеешь дело со светофорами, со скотом, переходящим дорогу, и так далее, и так далее.
Зато бесплатно.
Зато бесплатно, но у нас ведь риторика совсем другая, как у Баткалыча в стране. У нас просто говорят, а давайте мы ничего делать не будем, а вот то, что у нас есть бесплатное, сделаем платно. Это же тоже неправильно.
Ну, здесь поэтому должна быть постановка вопроса другая.
Да, от кого она должна?
Она сделать? Не должна исходить от того же Минтранса. Помните, мы говорили о том, что хирург не может сам себя оперировать. Угу. Мы говорили про Министерство энергетики. То же самое Министерство транспорта. По большому счету, ту тему, которую мы поднимали в одной из предыдущих передач, о том, что должен быть вице-премьер по инфраструктуре, или вообще Министерство инфраструктуры, которое бы объединяло бы, вот эти, казалось бы, разнородные блоки. Но когда им ставишь KPI, когда им ставишь вот эту возможность, необходимость роста ВВП, чтобы снижались издержки, совершенно по-другому начинают работать. Совершенно по-другому начинает работать, и каждый министр будет здесь раздумать, ну, хорошо, а вот как мне идти, чтобы достичь максимального эффекта, вот, чтобы была некая синергия между там, видами транспорта, или вот мы строим индустриальный парк, чтобы там было и электричество, и подъездные пути, и канализация, и вода. Вот их задача. А у нас все это раскидано по разным министерствам, мы косплеем, копируем чужую структуру, которая не годится для нашей маленькой и очень динамично развивающейся страны.
Угу. Я вот так. Еще хотел один вопрос задать, короткий. Вы упоминали президента Садыра Джапарова. Так вот, его видение того, как мы должны развивать дорожную сеть, оно, ну, скажем так, несколько альтернативное. То есть президент наш говорит о том, что дороги наши мы будем строить сами. И потому что под разными предлогами отдавали строительство иностранным компаниям, а стоимость выходила в 3-4 раза дороже. А теперь вот сами будем строить, сами технику какую-нибудь получим, и все у нас будет хорошо. Ну, слушайте, вы говорили о стандартах. Действительно, стандарт строительства дорог, ну, в странах, скажем так, побогаче, а может быть, просто в странах развивающихся, они уже совсем другие. Вот в такой концепции мы как-то можем справиться сами, либо же обязательно привлекать каких-то концессионеров и другие компании из-за рубежа, которые действительно научат нас, как те самые дороги строить.
Помните тему по казино и игровой деятельности? Угу. Там с воодушевлением кое-кто говорил о том, что это там завалит миллиардами сомов наш бюджет. А этого же не произошло?
Нет.
И когда у меня спрашивали мнение по этому поводу, я сказал, надо делать под международный стандарт. Раз. И выдавать лицензию только тем компаниям, которые имеют сети в других странах, которые уже верифицированы. Знаете, как есть визовый режим? Если у вас есть американская виза или шенгенская виза, вас пустят еще дополнительно в 90 стран мира. Потому что если вам дали визу шенгенскую, значит, вы верифицированы. То же самое, если люди имеют игровые лицензии там, в не менее в двух странах мира, то, как говорится, добро пожаловать в Кыргызстан. Надо создавать консорциумы, надо запускать иностранных игроков, надо верифицировать играющих, потому что мы же решили не пускать кыргызстанцев, то есть граждан Кыргызстана
игровую. На территорию казино, да.
Вот, значит, соответственно, там есть требования, чтобы это был исключительно безнал. То есть безналом заходило, безналом выходило, то есть никаких выигрышей кэшем, никакого криминалитета, все должно быть абсолютно прозрачно. Вот, ну, некоторые чиновники меня похейтили. Ну и по итогу, где ваши сейчас лицензии? То есть раз, два, три, обчелся.
Понятно.
А так, чтобы у нас это все перезапустилось, надо было играть по международным правилам.
То же самое. С дорогами?
С дорогами то же самое. То есть если вы хотите, чтобы ваш проект был эффективным, сразу делайте международные стандарты. Сразу ведите переговоры с опытными игроками, которые знают, как эксплуатировать платные участки дорог. Пожалуйста, есть польский вариант, есть болгарский вариант, есть казахский вариант, таджикский, как бы он вам не нравился, в смысле, там, эмоционально там кому-то не нравится, еще чей-то. То есть, ребята, сделайте нормальный конкурс. Просто соберите тех, кто в этом понимает. Просто сагрегируйте их требования и дайте постановление правительству. Если вы видите, идет сопротивление, ну, тогда поднимите на уровень выше, пусть президент подпишет.
Ну, вот как раз говоря о том, как я ездил на южный берег Иссык-Куля, там ведь тоже дорога строится довольно масштабная. И скажу так, мне кажется, что Садыр Нуркудьевич будет недоволен качеством этой дороги.
Вот, есть такое дело. Ну, а вот то, что касается платных дорог, мы же сейчас ведем речь о существующей трассе. В данном случае один проект только по объездной, потом мы будем смотреть по альтернативной дороге север-юг. Мы же совершенно не затронули эту тему, на будущее отложив.
Это да.
Потому что это один из долгостроев, на которые на самом деле необоснованные надежды возлагались. Но посмотрим, как это пойдет дальше. И даже вот ремонт сейчас этого туннеля на Тиошу показал, что создать проблемы на внутрирегиональном уровне, в межрегиональном уровне легко и просто.
Абсолютно.
Вот, в пик сезона ремонтировать дороги, там, туннель и так далее.
Ну, о ней обязательно поговорим, как там туннель первый добьют, который там 6 километров.
Как говорится, да, будем смотреть.
Говорят,
в небеса,
там уже несколько десятков метров осталось.
Да?
Ну, вот тогда и поговорим. Большое спасибо, Кубат Калыич. Мы сегодня говорили о дорогах. В следующий раз, на следующей неделе, условимся, поговорим уже о реформах в энергетике и о том, каким образом экономика увязывается с тем, чтобы мы, в конце концов, не думали каждый год о том, как мы будем проходить зимний отопительный период. Действительно, эта тема становится, несмотря на бишкекскую жару, все острее и острее с каждым днем. Кубат Калыич, до встречи на следующей неделе.
Ездите быстро, но аккуратно.
Отлично, так и будем.